Давайте просто поднимем руки и воздадим Богу благодарение. Господь, мы прославляем Тебя. Мы благословляем Тебя во имя Иисуса. О, Господь, слава Тебе и хвала. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты заботишься о нас и смотришь за нами. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу. Мы стоим на Слове Божьем, что Ты исцеляешь эту землю. Ты исцеляешь эту землю во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя за это. Аминь. Аллилуйя. Вы можете садиться. Слава Богу. Аллилуйя. Сегодня мы будем говорить о том, как вы переходите от тайны к наставлению. От того, когда мудрость Божья в отношении того, что нужно сделать в конкретной ситуации, все еще остается тайной, к тому, когда вы получаете указание, на основании которого вы сразу же можете действовать. Один, два, три. Так и так. И приводить это к сверхъестественному, успешному итогу. Этой мудрости нужно проделать путь всего где-то в 45 сантиметров. Ей только нужно перейти отсюда сюда. Это самый большой разрыв, известный человеку. Отсюда и до сюда. Если вы будете слушать аудиозапись этой проповеди, то я указываю на ту часть себя, где находится мой дух, и потом на свою голову. Аминь. На этот разрыв, расстояние от вашего духа до вашей головы, где ваше сознание может принимать решение и поступать на основании того, что вы получаете с небес. Именно об этом мы и будем говорить сегодня. Это не так трудно, как вы думаете. Но это точно. Это точное действие. Мы находим это в Слове Божьем. И любой, кто знает Иисуса как Господа и Спасителя, может это делать. Любому, кто знает Иисуса как Господа и Спасителя, заповедано это делать. Аминь. Поэтому мы будем ходить верой, ходить любовью Божьей и быть исполнителями Слова Божьего, а не слышателями только. Вот три утверждения, на которые мы будем опираться. Номер один. Нет неудач и провалов, сделанных Богом. Вы должны утвердить это раз и навсегда. Бог не является вашей проблемой. Номер два. Нет такого понятия, как везение. Вы не являетесь невезучими. Вы не являетесь везучими. Просто нет такого понятия, как невезение. Как сказал один человек. Если бы не невезение, мне бы вообще не везло. Это глупость. Такого нет. Мы не живем в мире случайного стечения обстоятельств. Это не какая-то случайность. Если вы буквально на минуту задумаетесь об этом... Не знаю, задумался ли бы я когда-либо об этом, если бы Дух Святой не указал мне на это. Но задумайтесь о том, насколько похожа теория везения. Вам просто время от времени нужны какие-то счастливые случаи. Некоторые люди просто настолько невезучие, вот и все. У них просто никогда не бывает... Нет, подождите минутку. Задумайтесь о том, насколько теория эволюции похожа на теорию везения. Они обе вышли из одного и того же глупого котелка. Котелка невежества. Любой, кто будет верить либо в одну, либо в другую из них, у меня есть кое-что, о чем бы мне хотелось с вами поговорить. О, это глупость. Но попытка давать ответы на духовные вопросы из разума будет порождать подобного рода глупые теории, придуманные людьми представления и религии. Именно оттуда это все и пришло. Христианизм является продуктом этого. Мы действуем и живем в христианстве, а не в христианизме. Христианизм — это та религия, которую люди сделали из христианства, которая в действительности не имеет к христианству никакого отношения. Большинство представлений и идей христианизма идей о жизни в нищете. Идея о том, что Бог пытается научить вас чему-то, делая вас больными. Что Бог не хочет, чтобы у вас что-либо было. Что Бог вам за это устроит. Если Бог собирался вам за это устроить, Он бы вам уже устроил. Аминь. Все эти представления и идеи, если вы немного их изучите и исследуете, вы найдете их все в восточных религиях, которые не имеют к Иисусу никакого отношения. Аминь. Они есть там, слово в слово. Разные религии, всевозможные измы, и христианизм становится в один ряд с ними. Это все те же самые идеи и представления, которые есть и там, потому что сатана является автором всего этого. Номер три. Никто, кроме вас самих, не может сделать из вас неудачника. Нет неудачи провалов, сделанных Богом, но вы должны знать мудрость Божью. Никакого везения нет, но вы должны знать мудрость Божью. Никто не может сделать из вас неудачника, но вы должны знать мудрость Божью, чтобы в итоге не оказаться неудачником. Потому что если вы не знаете мудрость Божью, вы просто будете продолжать умственно делать то, что делает этот мир. А они обречены на неудачу. В итоге вы оказываетесь просто рожденным свыше, запутавшимся христианином. Но когда вы обращаетесь к мудрости Божьей и открываете все это, и Дух Совета начинает работать внутри вас, и вы начинаете поступать по Слову Божьему, вы на пути к успеху. Неважно, призваны ли вы быть пастором, неважно, призваны ли вы быть пророком, апостолом, евангелистом, учителем, даже если вы призваны быть юристом, врачом, учителем воскресной школы, если вы призваны работать в автомобильном бизнесе, что бы вы ни были призваны делать, если вы президент страны, или же если вы работаете в чем-то доме, просто убирая в нем, если это то, к чему призвал вас Бог, Он может сделать вас богатыми, даже если вы просто моете посуду. Более того, вы также приведете всех в этом доме к рождению свыше, говорю вам прямо сейчас, о да. Была одна женщина, которая устроилась помогать моей маме. Очень милая, чернокожая женщина. Я знаю, что некоторым чернокожим людям не нравится это слышать, но вам все равно придется это услышать, нравится вам это или нет. В итоге она стала лучшей подругой моей мамы. Потому что в итоге она стала маминым молитвенным партнером. Она знала о молитве больше, чем любые другие белые люди, которых знала моя мама. А моя мама была молитвенным воином. Я имею в виду, что еще будучи маленькой девочкой, моя мама молилась. И хотя она и не знала, как молиться тогда, она все равно молилась. Она спускалась в подвал, который служил укрытием во время урагана. Мы жили в Западном Техасе, и у них был... Вы шутите? Вас могло просто снести ветром, если у вас не было никакого подвала или погреба. И она спускалась туда. Также вместе с ней спускалась туда ее двоюродная сестра, которая была моей тетей. А также к ним еще присоединялась сестра моего отца. Они спускались туда. Я спросил тетю Барбара, почему вы все спускались в тот подвал? Она ответила, мы спускались туда, потому что мы могли там кричать. Ни в одной из наших церквей, о, нет, вас посчитали бы ненормальными за это. Но мы спускались туда. Я спросил, сколько вам было лет? Она ответила, мы начали это делать, когда нам было 14. Мы спускались туда и начинали молиться в этом укрытии от урагана, и начинали кричать и восклицать. Твоя мама поднималась оттуда и забиралась на ветряную мельницу. Она забиралась на ветряную мельницу и просто кричала во весь голос. Потом мои мамы с папой поженились, и они переехали оттуда в Абилен, штат Техас. И моя мама молилась о том, чтобы у нее был такой помощник, и Бог послал ей помощника. Она в итоге оказалась молитвенным воином, и какой сильной она была молитвенницей. И она брала мою подушку. И моя мама ничего не знала о молитве в Духе Святом. Но эта женщина знала. Она брала мою подушку и ходила с ней по дому, молясь на иных языках. Мама лишь несколько лет спустя получила крещение в Духе Святом. Но эта милая душа ходила по дому и молилась в Духе Святом, держа мою подушку. И она делала это до тех пор, пока я не стал достаточно взрослым. Она ходила по дому, держа мою подушку. Я ничего об этом не знал. Но я вспоминаю, на протяжении всех тех лет, когда я изо всех сил бежал от Бога, я приходил вечером, клал голову на подушку, и первое, о чем я думал, кладя голову на подушку, «О, мне лучше покаяться!» Моя голова лежала на той подушке Духа Святого. И позже... О, Боже мой! Я проповедовал в церкви Grace Temple. Я проводил там одни из своих первых собраний. И Бог благословлял эти служения. Сила Божия текла. И я посмотрел и увидел, как пришла она. Она пришла послушать, как я проповедую. Я был готов броситься бежать оттуда. Я перед ней очень волновался. Я никогда не нервничал и не волновался о том, чтобы встать и проповедовать, или о чем-либо еще. Но, когда я узнал, что она сидела на том собрании, говорю вам, я начал волноваться. Я сказал, о боже, что если я буду проповедовать что-то не то? Ведь она будет это знать. С мамой у меня бы такое прошло. Она молила за меня. Но эта женщина... Она бы знала. О, Господь, понимаете, эта женщина изменила курс жизни всей нашей семьи. Аминь. Я отказываюсь называть ее нашей служанкой. Нет, моя мама никогда бы так ее не назвала. Было даже так, что мама чувствовала, что неправильно относиться так к чернокожим. И мама приходила и помогала ей делать работу. Я имею в виду, что она приходила, и она должна была работать на маму, но они стали настолько близкими подругами. Мама приходила и помогала ей. Она не хотела, чтобы та женщина чувствовала себя прислугой. Они стали очень-очень-очень близкими сестрами во Христе Иисусе. Аминь, вы меня слушаете? Итак, что произошло? Мудрость Божья была в действии. И они были водимы Духом Святым. Каким бы необычным ни было это водительство. Богу приходилось делать многое из этого без нашего знания. Потому что мы не знали, как в этом ходить. Но пришло время, когда по мере того, как вы начинаете молиться, Бог скажет вам чье-то имя, вместо того, чтобы вам просто ждать, когда этот человек придет. И затем у вас есть свидетельство в отношении этого, когда этот человек приходит. Это по Писанию? Это что-то от Духа Святого в Слове Божьем? Что ж, спросите апостола Петра, так это или нет? Как-то раз он был на крыше дома, ожидая, когда приготовят обед. Он просто поднялся на крышу дома, чтобы помолиться. Внизу готовили обед. Должно быть, он был голоден, потому что Бог использовал еду, чтобы привлечь его внимание. Он молился наверху, и Дух Святой в считанные мгновения доказал ему, что язычникам не только следует, но они должны принимать спасение, что он был призван идти к ним. И Бог назвал ему имя человека, к которому Петр должен был пойти и проповедовать свою первую проповедь язычникам. И он сказал ему, что пришли два человека, которые стучат сейчас в дверь, с которыми он должен пойти. Поэтому, конечно же, это по Писанию. И в том поколении, в котором мы с вами сейчас живем, нам это понадобится не только тогда, когда мы окажемся в большой проблеме, и нам придется с помощью молитвы выбираться из нее. Бог ищет людей, которые будут ходить в этом ежедневно. Вся информация, необходимая вам для успеха, находится прямо сейчас внутри вас. Там находится помазание для жизни. Не только помазание, чтобы служить. Не только помазание, чтобы возлагать руки на больных и так далее. Но помазание, чтобы жить. Там находится мудрость жизни. Куда бы вы ни шли. Только от самого планировщика и создателя вы можете узнать, что вам делать. Или куда вам идти и что делать. Когда вы туда придете. И самое печальное в этом то, что эта информация уже находится внутри вас. Вы спросите, ну почему он просто не даст ее мне? Он уже дал. Тогда почему она не у меня в голове? Вы ее туда не поместили. Однажды Господь мне сказал, Кеннет, я дал пищу для твоего духа, пищу для твоего разума и пищу для твоего тела, но я не буду тебя кормить. Он кормит вас, когда вы младенец, но приходит время, когда он вложит ложку вам в руку. Если все, чем вы когда-либо питаетесь, я просто оставлю это лежащим там, где оно лежит. Аминь. Хорошо, давайте сейчас углубимся в это и посмотрим, что говорит об этом Писание. Хорошо. Позвольте мне напомнить вам, что в Евангелии от Луки, 11:49, Иисус говорил о записанном Слове Божьем, как о мудрости Божьей. Затем в послании Иакова, мы видим, что мудрость Божия доступна любому, кто о ней попросит, и любому, кто предъявит на нее права. И что затем от вас требуется быть исполнителями того, что вы получаете, а не слышателями только. Также в послании Иакова мы видим в 3 главе с 13 по 17 стихи, что есть два вида мудрости. Одна является земной, душевной и бесовской, Это система так называемой мудрости, и знания там, в этом мире. Этот мир разработал для себя определенные правила. Не делай этого и не делай того. Например, одно из них, и это было принесено в церковь и принесено в тело Христова, этот мир говорит, и люди даже не знают, откуда это. Они полагают, что... Я имею в виду, что это просто то, как вы думаете. Вот оно. Если вы что-то получили, вы должны это хранить. Это просто базовый. Это базовый постулат в этом мире. Вы что-то получили, вы должны это хранить. Ну, просто мне для себя так много не надо. Это основано на этой системе неверия. Если вы что-то получили, вы должны это хранить. Нет, нет. Что вам нужно? Вам нужно это выяснить. Некоторые из вас думают, что все, что вам нужно, это деньги на выплату кредита за машину. Это не имеет никакого отношения к тому, что вам нужно. Некоторые из вас не знают стоимости своей машины. Мудрость Божья даст вам истинную цену и научит вас системе истинной стоимости. Некоторые люди думают, что их машина стоит $235 в месяц. Они понятия не имеют, сколько она стоила, когда они ее купили. Именно поэтому вы и переплатили за нее $5000, потому что они были единственными людьми, которые дали вам взаймы деньги на эту машину. Вы заплатили с наценкой только лишь потому, что они дали вам кредит. Не думайте, что вы в этом одиноки, потому что, скажу вам, во всем Соединенным Штатам хватает зданий церквей, на строительство которых также занимались деньги у любого, кто давал взаймы. Господь однажды мне сказал, в 1968 году, именно тогда мы с Глорией начали проповедовать, вам лучше выбираться из долгов. И есть сверхъестественный путь того, как это сделать. И мы начали проповедовать об этом на семинарах в начале 70-х годов. И это так разозлило многих проповедников, что Бог сказал мне отложить это на несколько лет. Я не говорю о каких-то неверящих проповедниках, а говорю о так называемых проповедниках веры. Они разозлились на меня и хотели прогнать меня. Мудрость покажет вам истинную стоимость. По мере того, как вы будете ходить в ней, верить Богу о ней и применять в ней свою веру, вы придете к тому, что вы будете видеть определенные вещи, и вы можете видеть что-то, что все считают ничего не стоящим, а Бог скажет вам, купи это, купи это. И оно может стоить не больше $4-5. Но вы покупаете это, и в итоге оказывается, что оно стоит $500. А что-то, что вы считали бесценным, оказывается ничего не стоящим. От такого рода вещей у вас по всему телу распространяется тепло, Боже мой. Я считал это чем-то замечательным, а потом узнал, что оно и $40 не стоит, а я заплатил за это $500. Что ж, наслаждайтесь этим, это все, что вы от этого получите. И также не пытайтесь сделать из этого семя, поскольку Богу оно не нужно, если только вы не вложите в это его истинную стоимость и не отдадите тому, кому он скажет вам это отдать, потому что им действительно нужен этот так называемый антиквариат. Им просто нужно что-то, куда они могли бы складывать макулатуру или еще что-то. Например, позвольте мне привести вам пример истинной стоимости. Есть стоимости, которые не изменяются. Например, скажем, в 1910 или в 1915 году вы могли взять золотой слиток стоимостью $20 и купить лучший костюм в городе. Да, и на нем действительно была указана цена. $20. Но сейчас все изменилось, не так ли? Нисколько. Вы можете взять тот же самый 20-долларовый золотой слиток и по-прежнему купить за него лучший костюм в городе, потому что сейчас этот 20-долларовый золотой слиток стоит порядка $1000. Хотя на нем и стоит цена $20, но сейчас это уже ничего не значит. Стоимость этого 20-долларового золотого слитка росла вместе с ростом всего остального. Было время, когда вы могли пойти в ближайшую аптеку и купить большого размера. Можно было купить неплохую кока-колу из черешни. Можно было за 10 центов купить клубничный коктейль. Где-то в 1949-50 году. Это когда кока-кола из черешни была действительно хороша для меня. Да, ее можно было купить за 10 центов. Ее по-прежнему можно купить за 10 центов, если это 10 центов 49-го года. Потому что те 10 центов сделаны из серебра, а не из старых кастрюль и сковородок, из которых сделаны наши сегодняшние 10 центов. Сегодняшние 10 центов и 10 центов не стоят. Они стоят 1.5 цента, если только вы не сделаете из них семя. и тогда они будут стоить доллар или больше. Аминь. Вы следите за ходом моей мысли. Но мудрость Божия позволит вам осознать истинную стоимость и ценность. Аминь. Хорошо. Мудрость Божья — это данная Богом способность правильно использовать знания, как Его знания, так и знания этого мира. Вам нужно это отметить. Это знание, как говорит Иаков, не сходит не свыше. Оно земное, душевное и бесовское. Затем он сказал, что знание, нисходящее свыше, что ж, Иисус уже сказал, что это. Записанное Слово Божье. Это Божье знание. Это Божья мудрость. Оно не содержит знание Божье, оно не содержит мудрость Божья. Оно является знанием Божьим. Оно является мудростью Божьей. Итак, давайте перейдем от тайны к наставлению и указанию. Мы узнали, что это будет производить, потому что все сокровища, Колоссянам 2:3, все сокровища мудрости и знания сокрыты во Христе. Переведите это слово с греческого. Все сокровища мудрости и знания сокрыты в помазанном и его помазании. Христос в вас, упование, надежда славы. Это помазание сейчас в вас. Поэтому все сокровища мудрости и знания сейчас в вас. Давайте посмотрим первую главу первого послания Коринфянам. 1 Коринфянам, 1 глава, и давайте прочитаем 13 стих. Да, но брат Копланд, знаете, я всего лишь водопроводчик, сантехник. Какое это имеет к чему-либо отношение? Ну, я всего лишь плотник, понимаете, я не знаю. Я всего лишь автомеханик, я всего лишь авиамеханик. Если вы собираетесь обслуживать мои самолеты, слава Богу, вам лучше иметь мудрость Божью. Именно поэтому я не хочу, чтобы руки язычников занимались моим водопроводом, моим плотничным делом, или моим самолетом, моей машиной, или моим телом. Врач-язычник является просто механиком, занимающимся телом. Мне не нужен механик, занимающийся телом. Автомеханик, авиамеханик, механик-водопроводчик. Я не хочу, чтобы вы копались у меня во дворе, если вы не знаете, что Дух Святой хочет, чтобы там было сделано. Вы его испортите. Именно поэтому так важно, чтобы мы знали и поступали на основании мудрости и знания Божьего, в чем бы ни состояла ваша работа. Важная часть заключается в том, чтобы сделать все правильно, так, как этого хочет Бог. И когда вы сделаете все правильно, оно будет преуспевать. Не только самолет будет преуспевать, не только люди, летящие на нем, будут преуспевать, но будет преуспевать и та семья, которая его обслуживает, слава Богу. Смит Вигельсворт был водопроводчиком. Вы знали это? Он был водопроводчиком. Он не умел ни читать, ни писать. И когда он родился свыше, он, кроме Библии, никогда ничего другого в своей жизни не читал. Дух Святой научил его читать. И кроме записанного слова живого Бога, он никогда в своей жизни не читал никаких публикаций. И он возил с собой свои слесарные инструменты все годы своего служения. Но никогда не знаешь, кому, когда что-либо может понадобиться. Поэтому он возил с собой свои инструменты. Он говорил, да, я по-прежнему водопроводчик. Аминь. Он по-прежнему был водопроводчиком. И он научился тому, как быть водопроводчиком от Духа Святого. Потому что он не умел читать никакие другие книги. Но он научился этому от Бога. И он был лучшим водопроводчиком, которого кто-либо когда знал. Он делал больше, чем просто зарабатывал на жизнь. Он неплохо жил, будучи водопроводчиком. И он узнал от Бога, что он должен был преуспевать. Он сказал, «Человек Божий не должен ходить в старом затертом костюме. Он должен выглядеть как человек Божий». Хорошо, 1 Коринфянам 1:30, давайте прочитаем это. «От Него и вы во Христе Иисусе». От Него и вы во Христе Иисусе. Помните, все сокровища мудрости и знания сокрыты во Христе Иисусе. Разве не так? От Него, от Бога, и вы во Христе Иисусе. Вы во Христе Иисусе. Христос Иисус в вас. Поэтому добро пожаловать туда, где сокрыты все сокровища мудрости и знания. Он в вас, и они в нем, и он в вас, и вы в нем, они там, хвала Господу. И они не только там, но они доступны вам. Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Искупление является вашим наследием от Бога. Вы владеете этим. Вы не пытаетесь это получить. Искупление принадлежит вам. Искупление включает в себя искупление от проклятия закона. Дабы обетование Авраама, понимаете, вы не только искуплены от проклятия. Да, вы искуплены от проклятия, но вы искуплены в обетование. Вам принадлежит обетование Авраама. Это ваше наследие. Слава Богу, у меня есть наследие. Наследство от моего земного отца. Когда я получаю от него мое наследство? Когда умирает он? Или когда умираю я? Когда умирает он? Какое отношение к этому имеет моя смерть? Когда умираю я? Тогда это наследство получают мои наследники. Когда умирает он? Я его наследник. Понимаете? Когда умирает он, это является моим. Тогда почему вы думаете, что вы получите искупление? И почему вы думаете, что вы получите то, что принадлежит вам в искуплении? Почему вы думаете, что вы получите все эти обетования только тогда, когда умрете и пойдете на небо? Нет, вы получили, когда умер он. Отец, мы молимся за каждого человека, который меня сейчас слышит. И во имя Господа Иисуса Христа, сатана, я связываю тебя и изгоняю вон. Убери свои руки от того, что принадлежит Богу, прямо сейчас. Я запрещаю тебе во имя Иисуса останавливать, препятствовать или изводить кого-либо, кто меня сейчас слышит. И что бы это ни было, будь это какого-то рода привычка или что-то еще, проговорите к этому прямо сейчас во имя Иисуса и прикажите этому оставить вас и убраться из вашего присутствия. И затем просто начните поклоняться Богу и благословлять Его. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на вашем экране. А также посетите наш сайт в интернете. Пусть Бог благословит вас. Так было здорово быть с вами. Я, Кеннет Копланд, напоминаю вам, что Иисус — Господь.